Первые годы, когда мы приходим в монастырь, практика и ученичество, у нас есть много неудовлетворенности. У нас есть некоторый уровень удовлетворенности. Но даже небольшая мелочь может сделать очень легко нас неудовлетворенными. Грубое слово, косой взгляд, комары, колючка в ногу. И сразу же наша удовлетворенность куда-то быстро подевалась. Невкусный просад, пренебрежительное чье-то мнение, вот что такое такая поверхностная удовлетворенность. Всю жизнь практикуя, мы учимся истинной удовлетворенности. Потому что это псевдоудовлетворенность. Она, конечно, нас не может освободить от страданий сансары. Но от страданий в сансаре освобождает только истинная удовлетворенность. Псевдоудовлетворенность связана с эгоизмом. И все стремятся к такой псевдоудовлетворенности, считая, что она именно принесет счастье. Но она целиком основана на эгоизме. В противовес, противоположность истинной удовлетворенности, счастье и освобождение заключается в отказе от эгоизма. И пока эгоизм не превзойден, мы всегда будем как бы стремиться к такому псевдосчастью, псевдоудовлетворенности. Псевдоудовлетворенность основана на узком понимании мира, принципов жизни, на сиюминутных желаниях, на неких таких представлениях, которые исходят из нашего такого ложного мнения о себе и мире. Поэтому она долго не держится. Бывает, молодые люди встречаются и говорят: «Любим друг друга навек». Полтора года и разбежались. С разводом, разделом имущества, скандалами, проклятиями друг другу. Это навек называется. Вот это мирское счастье. Это демонстрация как бы такой удовлетворенности, которую ищет эго. А почему? Эго не было удовлетворено. Эго хотело получить одного, у другого хотело получить и не получило. Все, нет счастья. Нет никакой любви навек, значит. Потому что вот такая любовь эгоистична. То же самое деньги, слава, стремление, обогащение и прочего. Но истинная удовлетворенность связана с выходом за рамки эгоизма. Потому что там, где эго, там удовлетворенности настоящей нет, там нет счастья. Потому что само эго, оно и есть как бы несчастье. Это как бы его символ или олицетворение, хотя многие думают, что это не так. Само по себе эго – это такой монстр или спрут, который забирает, подминает под себя энергию, силу, мысли, картину мира. Пытается как бы приспособить мир под себя, подмять его, жизненную силу, цели и ценности приспособить. Он как бы все под себя так гребет потихоньку. Конечно, когда так живешь, ты входишь в диссонанс с космическими принципами природы, с ритой, с законами Вселенной. И рано или поздно этот диссонанс накапливается и накапливается. И когда-нибудь эти законы космической природы, они предъявляют счет. И эго тогда в шоке. Вот. И напротив, когда мы правильно пользуемся эго, мы его не разрушаем, не отвергаем. Оно само по себе это инструмент просто. Просто мы ему указываем его место и используем именно как инструмент. Когда мы его используем, позволяем ему действовать, но в подчинении. То есть эго может быть союзником, другом, партнером, хорошим министром. Его не надо убивать, как некоторые рекомендуют, там, стирать в порошок и прочее. Но оно не может быть царем, оно не должно быть царем. Оно может быть помощником. Когда мы указываем его место и выводим собственное сознание из-под его гипноза, освобождаем его из-под его влияния и делаем эго просто функциональным инструментом, тогда мы можем по-настоящему сказать, что мы освобождаемся от эгоизма. Просветление наступает там, где эго нет. Эго – это символ непросветления. И мы не можем достичь просветления. Мы можем отойти в сторону, тогда просветление само обрушится на наше осознавание. Но мы не можем его достичь. Потому что это как бы, ну, такой нонсенс. Снег не может стать горячим. Он может раствориться, стать водой и стать горячей водой. Но горячий снег – это нонсенс, это парадокс. Таким же образом и эго. Пока есть мы, нет просветления. Когда мы освобождаемся, осознавание освобождается от этого «мы», просветление приходит. Чтобы освободиться от эго, многие святые предпринимали различные виды тапаса. Например, тхуни тапас, сидели посреди пяти костров, четыре по бокам, пятый солнце. Майдан тапас, стояли на открытом месте под жарящим солнцем. Истязали свое тело, подвесив себя за ноги, вниз головой, как бы, в сарвангасане, и вдыхая дым. Садились под холодную воду так, что струя непрерывно лилась на сахасрара чакру. Струя холодной воды. До тех пор, пока тело полностью не окоченевало. Не читали мантры. Все это различные способы нанести удар по эго. Нанести такой смертельный удар по эго. Но иногда даже это не срабатывало. Потому что эго было настолько изворотливо, что оно и из этого могло делать тоже способ самоукрепления, самовозвеличивания, самовозвышения. Почему? Техника эта не всегда срабатывала. Техника внешней саньясы, голого аскетизма, самоистязания. Потому что узел эго кроется не в теле. И как бы просто отрекаясь на уровне тела или его истязая, невозможно его победить. Крепость эго находится в уме, в сознании. Единственный способ его одолеть – это хорошо исследовать природу ума. Когда мы исследуем природу ума, нам обязательно должен открыться такой уровень ума, который свободен от эгоизма. То есть свободен от всех мыслей, памяти, прошлого опыта, притязаний, чувств, амбиций, удовлетворенности, неудовлетворенности, тела и прочего. Свободен от субъект-объектных различных построений, гордыни, зависти, клеш и прочего. Как только мы такой участок ума найдем, такой чистый, свободный, подобный пространству, мы должны признать этот участок ума как такую поляну, цветочную поляну, как такой остров, на котором мы можем закрепиться. На самом деле, это такое безопорное состояние. И когда мы переживаем и закрепляемся на таком острове, мы уже можем далее работать с такой природой ума. Вот найти такую поляну в своей душе или такой остров, это означает пережить стадию зачатия. Это как путник, который на каком-то потерпел кораблекрушение или плыл, заблудился в океане, и он искал, куда пристать. И когда он нашел такой остров или такую поляну в своей душе, он знает, куда ему можно пристать. Это и есть стадия зачатия. На стадии зачатия мы как бы мельком видим Бога, или мельком видим гору, на которую нам предстоит забраться. Мы еще не взобрались, но мы как бы увидели, что значит вершина горы. Это как молния сверкнула в ночном небе, осветила, и мы четко эту гору уже увидели. Мы знаем четко направление, куда нам нужно идти. И хотя мы еще на этой горе не сидим, а мы с нее как бы кубарем скатились и только мельком увидели, тем не менее нам понятно, что это такое. И все дальнейшие усилия заключаются в том, чтобы взбираться на эту гору или просто оставаться на этой поляне, никуда с нее не выпасть. Если представить, там дуют кармические ветры, штормы очень сильные, которые могут с этой вершины запросто сдуть, потому что еще нет уверенности в ней. Но тот, кто сумеет на ней обосноваться, высидеть и сделает ее как бы своим постоянным местом обитания, он как бы завоюет ее, он сделает ее своим непостоянным домом. Итак, свобода от эгоизма приходит тогда, когда мы тонкий слой своего сознавания разворачиваем не на себя, а на абсолют. Эго – это такое состояние, когда ум очень изворотлив и пытается создать некую опору в рамках самого себя и своих конструкций. Например, мы делаем атмавичару, порождаем ясность. Но вместо того, чтобы освобождаться от эго, можно укрепить свое эго, сделав атмавичару способом его укрепления. Атмавичара будет служить ролью стенок. Это когда атмавичара практикуется неправильно. Но истинное освобождение от эго происходит, когда мы отворачиваемся полностью от его притязаний, поползновений, и начинаем открываться абсолютному. Абсолютное присутствует везде, всегда и каждый миг. Но оно настолько тонко, что мы не распознаем из-за нашей непрерывно проецирующей деятельности. Непрерывная проецирующая деятельность эго как бы набрасывает такую вуаль на реальность. И тогда мы видим не реальность, а вуаль. И эта вуаль – это наша производная. То есть мы видим то, что изошло из нас самих. Это как паук ткет паутину и набрасывает ее на угол комнаты. Таким же образом наше эго постоянно проецирует реальность. И из-за этой проецирующей деятельности мы не воспринимаем реальность прямо. Когда мы отказываемся от проецирующей деятельности ума и эго, это называют пребывание в Шамхаве Мудре, в обнаженном осознавании. То есть эго только хочет проецировать, а более тонкий слой ума сразу действует и гасит эту проекцию. Это называют самоосвобождение. Тогда говорят, мы видим реальность прямо, воспринимаем ее как следует в пратьякша адвайте. Без оценок. Но на самом деле очень трудно не делать оценок. Поскольку оценивающий подсознательный ум двигается гораздо быстрее, чем наша способность к самоосвобождению. Поначалу. Например, наша способность к самоосвобождению действует со скоростью 0,5 секунды. Вот, заметил, вот такая сила реакции. Но, допустим, у некоторых она может действовать и со скоростью 3 минуты. мы как бы не берем этот как бы результат. Допустим, хорошего такого созерцателя. 0,5 секунды достаточно заметить и погасить эмоцию, пребывая в пространстве. Но глубинные слои сознания, представим, действуют со скоростью 60 раз в секунду. 120, 200, самые глубокие 500, что касается единого вкуса. Сверхглубокие несколько тысяч. Вот. Там уровни богов, уровни каузального мира, мира без форм. И когда эта оценочная деятельность глубоких слоев сознания действует, то нашей скорости явно недостаточно. То есть 0,5 секунды только грубые, самые такие грубые мысли, такие тяжеловесные, как куропатки, летят. И мы как бы так не спеша, раз, два, и думаем, о, я самоосвобождаюсь, я йоги, ничто меня не поколеблет. А в это время сверхскоростные каналы каузальных отождествлений, астральных, идут полным ходом. Но мы этого пока не замечаем, то есть нам это не видно. И вот такая оценочная деятельность, только грубая, самосвобождается поначалу. Например, мы видим человека, мы можем освободиться от гнева, от привязанности к нему, от зависти с такой скоростью. Но у нас все равно идет отождествление мужчина, женщина, человек, пхава и прочее. Это тоже проецирующая деятельность, которая закрывает реальность, что перед нами девата или перед нами брахман, абсолют. И вот чтобы увидеть брахман в человеке, надо действовать, самоосвобождаясь тоже с очень большой скоростью. То есть скорость самоосвобождения там, 500-600 единиц за секунду, так условно. И тогда вот как только вот эта наша проецирующая сила, викшепа, аварана, начнет действовать, только проекция, она завибрирует и начнет исходить, наша сила самоосвобождения мгновенно реагирует. И тогда наше обнаженное осознавание, способ прямого видения реальности, как бы не замутняется. Мы видим, да, это брахман, это Бог. Коза – это Бог, собака – это Бог, колонна – это брахман, человек – это брахман, мужчина, женщина – брахман, музыка, речь, прасад – все это брахман. Наше эго уже не может проецирующую вуаль набрасывать на реальность. И вот задача углубления на стадии вынашивания, то есть сущность нидхьясаны, как раз заключается в повышении вот этой скорости, чтобы могли проникать в очень глубокие слои своего «я». Вот это и называется растворить эго. То есть эгоизм, убить эгоизм, или вернее освободиться от эгоизма, отбросить эгоизм, это как-то не значит, ну как-то так, впасть то ли в самоуничижение, то ли как-то так молча все делать, так не говоря ничего, думая, вот я победил эгоизм полностью, вот какое смирение такое показное продемонстрировать. Скорее это означает проникнуть очень глубоко вовнутрь, в те слои ума, которые формируют время, пространство, тончайшие причинно-следственные связи, и начать действовать там, на таком уровне освобождения. Вот это и есть нидхьясана, вынашивание. И когда наша скорость созерцательного самосвобождения, наша глубина обнаженного сознавания вот так сильно повышается, мы двигаемся к рождению. То есть мы самые глубокие уровни отождествления, самые первоначальные архетипы, откуда исходит время, пространство, причинность, первичные смыслы, мы можем их как бы освобождать. Тогда обнажается чистая реальность сияния брахмана. Эго больше не может затмевать эту реальность. Тогда оно утрачивает свою власть, свои гипнотические смыслы над нашим восприятием. Мы больше не приемлем гипнотические смыслы эго. Это стадия рождения. Но даже когда произошло рождение, и мы освободились от гипнотических вуалей нашего эго, нужно постоянно пестовать это. Нужно не дать ему угаснуть. давать ему непрерывно развиваться. Аватхана. Особое, острое, проницательное сознание. Вивека. Тончайшее различение оттенков сознания. Все это внимательность, доведенная до большой глубины. Например, если вы добиваетесь пятой дхьяны в Махашанте, ваша скорость повышается. Допустим, когда глубина и сила вашего самосвобождения повышается, вы реально чувствуете, словно скорость вашего сознания увеличилась. Будто вам, ну как интернет, скорость сделали быстрее. Такой человек думает ясно, быстро, может видеть любую ситуацию в 17 вариантах, мгновенно просматривая каждый и выбирая самый оптимальный за доли секунды. Это связано с физиологией, с тем, что Вишудха, Аджна, Сахасрара полны энергии, вибрируют, открыты. В них действует огонь кундалини. Поначалу, если человек не готов к такой скорости, если у него не глубокое самосвобождение, у него могут быть ошибки в виде привязанности к ясности, тенденции нигилизма. Но если человек зрел в воззрении, он эти ошибки обходит. Тилопа писал в своей песне: «Поначалу ум низвергается подобно Гангу», когда человек соприкасается с такой скоростью. Это как, если у вас был автомобиль, и вы поставили туда турбину от сверхзвукового самолета. Даже небольшое давление на газ может очень быстро вас повести. Тогда вам надо чувствительность педали и ноги очень хорошо регулировать, чтобы ездить аккуратно.
Oh.